Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тяжело и плохо складывается судьба депутата Рашкина. В прошлом нашем эфире в четверговом мы говорили о том, что его ждет. Ждут его неприятности очень большие. И да, все туда катится. Скорее всего, в Думе его не будет. Может быть, он будет пока оставаться в Думе, но лишенный депутатской неприкосновенности уголовное дело явно заведут. Мы сейчас увидим об этом сюжет, но тема-то нашей программы состоит в том, что есть эксперты, которые полагают, что идет планомерная дискредитация оппозиции. И вот эта вот история с Рашкиным – это звено в этой цепи. Смотрим сюжет, что с ним сейчас.
Думаешь, что, стреляя в кабана, на законной охоте добыл лося.
Это видеообращение депутат Валерий Рашкин выложил на своем ютубе за несколько дней до заседания Госдумовской комиссии по этике, где обсуждали, лишить Рашкина неприкосновенности или нет. В обращении депутат объяснил, что выстрелил в лося по ошибке, но готов компенсировать лесному угодью ущерб и сотрудничать со следствием. Комиссия по этике, которой руководит «Единая Россия», рекомендовала снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность. 11 из 14 участников проголосовали против Рашкина. На заседании, кроме журналистов с госканалов, присутствовали представители прокуратуры. По их словам, Рашкина необходимо привлечь к ответственности, потому что он действовал как злостный браконьер.
Он предпринял меры, как заядлый браконьер, по сокрытию орудий преступления. Карабин, с которого он осуществил выстрел, он спрятал вместе с документами, которые позволили бы установить личность самого Рашкина и принадлежность ему транспортного средства.
Эти слова транслировали госканалы, а самого Рашкина обвиняли в частой смене версий, хотя его слова на комиссии не отличались от признания на YouTube-канале.
То, что я охотник, да. То, что на охоте бывает, да. Но никогда не было, чтобы была охота без разрешительных документов. Никогда. И на этот раз тоже должно было бы быть так.
Представитель комиссии по этике заявил, что против привлечения Рашкина к уголовной ответственности выступили только его однопартийцы.
Представители остальных фракций проголосовали за. Потому что мы исходим из того, что невзирая на то, что каждый из нас в смысле делопроизводства судебного и правоохранительных органов является спецсубъектом, мы все равны перед законом. И недача согласия – это какая-то корпоративщина и вкусовщина.
Финальное решение по неприкосновенности Рашкина примут только 25 ноября, когда голосовать будет вся Госдума. В КПРФ заявили о предвзятости тех, кто выступает за то, чтобы забрать у Рашкина неприкосновенность. По словам представителей коммунистической партии, когда на браконьерстве ловили чиновников из «Единой России», противников Рашкина почему-то все устраивало.
Как известно, сам Рашкин считает всю эту операцию подстроенной. Он думает, что его заманили стрелять в лося без лицензии. Но есть эксперт и политик, это Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим. Есть политик Максим Шевченко, который считает, что сам Рашкин тоже поучаствовал в этой операции. То есть он упрекает власти, обвиняет в том, что они подстроили, а вы считаете, что он сам, пешка в этой игре, и такая сознательная вполне.
Очень странное просто поведение Валерия Федоровича Рашкина. Он врал с самого начала. Если бы не было этого дикого вранья на RTVI, где он зачем-то сказал, что он нашел тушу лося с ножами, с топором, его кто тянул за язык, какие ФСБшники и какие НКВДшники стояли над ним там с наганами, представь, в голове наган. Он разместил сам этот комментарий на RTVI. И, в общем, это было, как мы теперь понимаем, просто совершенно, просто дикая какая-то выдумка, которая сразу сделала его смешным персонажем. Ведь ему достаточно было сказать даже то, что он сейчас говорит. Там, я охотился, там, да, вот, простите, нарушил, там, лицензия была, но я не знаю где. С самого начала это было какое-то нагромождение какой-то чуши, которое сразу сделало его совершенно парадоксально комическим персонажем, потому что сразу же появилось видео на фоне его этого заявления, сразу появилось полное видео потом, было найдено оружие, выяснилось, что ни с какими ножами, парами он ничего не расчленял. объяснение, оно может быть объяснено двумя способами. Либо он на самом деле человек, который не способен контролировать себя и абсолютно как бы является не тем, за кого себя выдавал, либо просто это клоунада.
То есть, Максим, но я понимаю ваш текст, вот вы написали такой текст в Телеграме, что не просто клоунада, то есть он сам себя выставляет клоуном для того, чтобы быть еще смешнее, для того, чтобы в его лице была опорочена та часть оппозиции, которая считается сверхоппозиционной, потому что это та часть компартии, которая, по крайней мере, признает Алексея Навального, сотрудничает с ним. Вот так вот вы подаете эту историю для своей аудитории.
Ту часть компартии, которую признают Алексея Навального, это Елена Шувалова. А Елену Анатольевну Шувалову Рашкин исключил из рядов КПРФ, вопреки мнению первичной партийной организации. Сам он узурпировал эту позицию и стал изображать из себя какого-то контактера с протестным движением. Хотя всех тех, кто реально взаимодействовал с протестным движением, типа Шуваловой, он как бы подверг партийным репрессиям. Поэтому не надо из Рашкина делать какую-то радикальную фигуру. Это никакая не радикальная фигура, это псевдо-оппозиционная фигура. Он совершенно не противостоит там Зюганову. Там есть какие-то версии совершенно дикие, что якобы он какой-то такой неуправляемый радикал. Или там, не, я не знаю, там, ну просто Че Гевара такой. И вот такой консервативный Зюганов, и между ними какой-то конфликт непримиримый. Так каждый, кто знает ситуацию в КПРФ, понимает, что это полная ерунда. Что Рашкин это абсолютно...
Но я правильно трактую ваш...
И как раз именно... Да, вы правильно трактуете, потому что у меня есть серьезные подозрения, что это все спецоперация, целью которой было стянуть на Рашкине все нити протестного движения, а потом вот представить его в такой дурацкой ситуации. Знаете, как у Салтыкова-Щедрина, как медведя, который Чижика съел.
Но вы при этом допускаете, что он сам себя сделал вот таким идиотом. То есть сам себя сознательно, то есть вот да, я дурак. Вот это он так придумал, чтобы
выказать... Ну, два варианта. Либо он идиот, там либо он идиот, и тогда вопрос, зачем нам идиот в роли депутата Государственной Думы, понимаете, такой, который на всех этапах, когда ведь у него была масса возможностей защититься. Сначала достаточно было заявить о том, что ты депутат Государственной Думы. Его нельзя было обыскивать ни его, ни машину. Достаточно было, чтобы его напарник, этот Александр загадочный, сказал, вы знаете, да, лось, я убил лося, а Валерий Федорович не стрелял. И все, и никаких претензий к Рашкину не было. Ну, Александр заплатил бы штраф, понимаете, там каким-то образом, наверное, адвокаты уже справились с этим. А достаточно было не врать потом, уж если тебя таким хочется быть как бы правдорубом, то сказать, да, вы знаете, я вот, к сожалению, завалил лося, значит, без лицензии, и не выкидывать при этом оружие. Ну, винтовки он заявил, у него нет, потом винтовку нашли сразу с инфракрасным прицелом. На мой взгляд, вообще вот эта вот история с оружием, она даже более тяжелая, чем лось.
И с нами на связи Константин Инкаускас. Константин, здравствуйте.
Добрый
Константин,
вечер.
Константин, вот вы эту историю видите уже, она продолжается, она в развитии, и она еще будет развиваться. 25 ноября это будет широкое обсуждение в Государственной Думе, его будут лишать неприкосновенности и, скорее всего, лишат по рекомендации вот этой комиссии. Считаете ли вы, что есть в этом рациональное зерно, в том, что говорит Максим, что это действительно одна из операций по дискредитации именно оппозиции, и удалась ли эта операция, цель-то была достигнута или нет?
Ну, вы знаете, я считаю, что вот это уголовное дело против Валерия Рашкина, я сразу оговорюсь, я, во-первых, не член Компартии, Компартии никакого отношения не имею. Да. Раз. Второе, как бы я, не, скажем так, не фанат и не любитель охоты, и скорее отрицательно отношусь, и мне кажется, на законодательном уровне пора бы уже, в принципе, там охоту как-то выходить на то, что, в принципе, охоту запрещать. Пожалуйста, там в тире можно пострелять, в компьютерных играх. Вот чисто как бы, да, мое отношение, скажем, к конве событий. Но что касается самого именно уголовного дела против Валерия Рашкина, то есть это очевидный пример, на мой взгляд, избирательного правоприменения и, я так предполагаю, избирательного правосудия впоследствии, которым так славится наша, к сожалению, да, правоохранительная судебная система. И я жертвой тоже был этого избирательного правоприменения, избирательного правосудия. И это попытка политической расправы над независимым от власти, от Единой России депутатом, скажем так, в назидание всем остальным. То есть, когда мы говорим про избирательность, ну, мы давайте вспомним сколько было случаев привлечения к реально вот как бы к уголовной ответственности браконьеров из «Единой России». Вот когда этот депутат Аржба, да, председатель комиссии по этике, в общем, когда депутат Единорос говорит о, значит, том, что якобы все равны перед законом, но это примерно как проститутка бы нам говорила о том, что в детстве девушкам нужно соблюдать целомудрие, да, вот примерно такие ассоциации у меня эти слова вызывают. Вот там, давайте депутата Валуева возьмем от «Единой России». Любой человек может взять, погуглить и увидеть фотографии. В том числе есть юридически доказанный факт, что депутат Валуев, значит, охотился на бобра, по-моему, еще в 2013 году в нарушение, точно так же, да, как Рашкин, значит, с нарушением действующего законодательства, не в сезон охоты, но Следственный комитет отказался возбуждать даже уголовное дело, сказал, что убил бобра, значит, ущерба существенного природе Архангельской области не нанес, да, и, значит, поэтому уголовное дело не возбуждали. Напомню, вам была история с депутатом Магаданской городской думы по фамилии Крамаренко, если не ошибаюсь, в этом году, который убил огромное количество птиц и выложил надпись «Чукотка 2021». Вот эти факты вскрылись все летом, в начале июня. С тех пор никакой информации о том, что этот депутат был не то, что даже привлечен к ответственности, что хотя бы суд начался над этим депутатом, до сих пор никакой информации нет. А, значит, Валерия Рашкина вот прям моментально пытаются лишить, да, неприкосновенности, я так понимаю, судить, чтобы лишить его депутатского мандата впоследствии. Вот. Как бы, когда мы там вот говорим об охоте, есть же факт с участием первого лица в государстве, Владимира Владимировича Путина, да, который он не охотился, он, значит, там какая-то была история с тем, что он усыпил амурскую тигрицу в 2008 году, и потом эта тигрица через 3 недели умерла. И я читал комментарии экологов тогда еще, которые говорили, что, скорее всего, она умерла, в общем, вот из-за стресса, из-за жестокого обращения, который был во время вот этой вот пиаровской операции, что Путин, значит, вот усыпляет, значит, стреляет, усыпляет эту несчастную тигрицу. Я уж не говорю про там примеры незаконного обогащения, которые во время избирательной кампании были достаточно доказательно озвучены, там против того же спикера Государственной Думы Володина, против депутатов от «Единой России», как, например, господин Попов, телепропагандист известный, да, и почему эти депутаты из «Единой России» не привлечены к ответственности, а, значит, тут же депутат Рашкина, мы, я не говорю сейчас, виновен он или нет, но я говорю про то, что правоприменение работы правоохранительных органов и судебная система, она действительно должна быть по принципу «все равны перед законом». А когда у нас, значит, депутаты «Единой России», они равнее перед законом, чем мы все остальные, да, и то правоохранительная система и закон используются как инструмент расправы над независимыми депутатами. А вот Рашкин действительно довольно оппозиционен. Он выступал, например, очень жестко и организовывал встречи, митинги с гражданами по поводу отмены результатов дистанционного электронного голосования в Москве, когда были фактически украдены результаты голосования в Москве по одномандатным округам. Да? И вообще, как депутат муниципальный, могу сказать, что последние 2 года жителям города Москвы выразить свое отношение, скажем так, публично к каким-то проектам точечной застройки, к другим нарушениям, которые проводят правительству Москвы, городские власти. Вот депутат Рашкин был один из немногих депутатов, который вот людям помогал выразить свое отношение, потому что у нас же сейчас митинги под предлогом коронавируса запрещены, и единственная возможность безопасно провести такие акции – это встречи с депутатом Государственной Думы. Вот лично в муниципальном округе Зюзино у нас Рашкин проводил такие встречи. Нам удалось, в том числе благодаря вот этой акции, отбиться от проекта точной застройки, когда хотели спортивную площадку застроить многоэтажным домом. Вот. Поэтому, я думаю, вот по совокупности всех этих заслуг нашли повод, чтобы, значит, Рашкина лишить неприкосновенности, лишить депутатского мандата, ну, вот этот план осуществляется. Я считаю, пытаются подать сигнал всем остальным депутатам, независимым, которые, несмотря на все препоны, да, несмотря на все противодействие «Единой России» правительству, избрались в Государственную Думу, да, и это сигнал им, что вот будете как бы себя как бы вот проявлять так же, как Рашкин, на вас тоже вот заведем какое-нибудь дело. Я думаю, такой сигнал пытаются всем остальным депутатам послать.
Но вы не считаете его каким-то фейковым, ненастоящим, фриком. Вы считаете, что он все-таки кого? Действительно Рашкина, что он действительно их доставал, то есть по-настоящему?
Ну, я могу, вот я как депутат муниципального округа, да, районный депутат, Я слежу за тем, что происходит в городе. Я могу сказать, что ну, не только сам Рашкин, но, скажем так, вот его команда, они достаточно много помогали москвичам в борьбе с правительством Москвы. Ну вот я привел примеры своего округа и, опять-таки, там, допустим, в соседних районах, там, в Чертаново, например, тоже была борьба с точечной застройкой, там, метро Южное. Ну, много примеров, там, Лосиный остров, я так понимаю, помощники Рашкина защищают. Поэтому он оппозиционный, действительно оппозиционный депутат, и который, допустим, ну вот он проводит какие-то мероприятия, в которых я участвую, я на этих мероприятиях всегда выступал, да, то есть я думаю, что какие-то, значит, последствия за там, сотрудничество с, может, с несистемной оппозицией, да, как, допустим, меня, хоть я там и действующий депутат, может быть, кто-то считает, да, тем не менее, вот, в общем, ну, как бы у меня было конструктивное взаимодействие, и как в решении проблем нашего района он помогал, поэтому никакой это не фейк, не фрик. Фрик — это вот выступал председатель вот этой комиссии по этике Атари Аржба. Я вообще удивился, этот же человек руководил комиссией по этике, когда был знаменитый секс-скандал с вашими коллегами-журналистками парламентского пула, да, когда, ну, фактически депутата Слуцкого, да, обвинили в том, что он домогался, и, в принципе, тоже, я считаю, был состав преступления, насильственные действия сексуального характера, и, в принципе, тоже можно было бы его лишить неприкосновенности, чтобы правоохранительные органы провели следственные действия, но тогда вот эта вот комиссия, значит, вот кто фрики, это вот эта комиссия по этике, которая тогда бросилась на защиту вот этого депутата сексуально озабоченного Слуцкого, да, и вот этот Аржба, он его защищал, я это прекрасно помню, поэтому фрики — это депутаты от «Единой России», к сожалению, если бы они были только фриками, но они еще и, ну, в общем-то, я говорю, тоже есть факты коррупции, есть факты там браконьерства, в том числе с их стороны, но их никто не расследует.
Да, спасибо, Константин, вот-вот, пусть покажут эти лицензии. И с нами на связи Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий, как вы смотрите на всю эту историю? Вы видите, есть разные точки зрения, что он действительно, он жертва, он сам виноват, конечно, но воспользовались этой ситуацией и выжили из нее все, что можно, чтобы его наказать. И есть вот такая версия, что все это было действительно подстроено, но с его участием, и он сам сознательно сделал из себя клоуна, чтобы все это в целом дискредитировало саму оппозиционную идею и идея наличия такого коммуниста, который выбивается даже из коммунистических рядов своими радикальными взглядами и поддержкой того же Алексея Навального.
Ну, во-первых, Рашкин никогда не отличался поддержкой господина Навального. Во-вторых, он ни в коей мере не фрик. И, в-третьих, это человек, который очень хорошо понимает, с какой стороны бутерброд намазан маслом, и ни за что не захотел бы расставаться с постом в Государственной Думе со всеми его преимуществами. Поэтому разговор о том, что он специально подставился, и что его заставили, что он какое-то вот чучело огородное, мне кажется, это из конспирологических теорий, которые, впрочем, свойственны некоторым нашим борцам с кровавым режимом. На мой взгляд, все гораздо скучнее и тривиальнее. Господин Рашкин, представитель такой мелкотравчатой постсоветской и отчасти советской номенклатуры, который привык проводить досуг так, как принято в этих номенклатурных, скажем так, слоях общества. Они любят охотиться. Они любят считать территорию, где они командуют или их командуют друзья, как свою частную собственность, где им, конечно, закон не писан. И ведь господин Рашкин поехал не просто абы куда, он поехал к своим знакомым, там, откуда он начинал свою политическую карьеру. И он был убежден, что в его районе, при том, что его друзья руководят этим районом, уж с ним точно ничего не будет. И никакая убитая лосиха ему политическую карьеру не подстроит, не попортит. Это просто его угодье, скажем так. Ну, надо просто понимать, как люди вот этого среднего политического уровня воспринимают свою позицию. Им положено. Их не останавливают гаишники. У них не проверяют доходов. Их никто никогда не осудит или не поймает за тем, что он, например, там спьяну ввязался, я не имею в виду Рашкина, ввязался в драку где-то там на своей подконтрольной ему территории. Ему можно. Он начальник. логика такая. Но в данном случае, мне кажется, он потерял берега, попутал рамсы, утратил нюх. Он ведь поехал не куда-нибудь охотиться, а в рядовые имения более крупного начальника господина Володина, которому перед этим он довольно много попортил крови, разговаривая о фальсификациях, которые действительно имели место, в частности, в Москве, на электронном голосовании, из-за которых господин Рашкин проиграл свой одномандатный округ. Это все довольно серьезно, это все такие мужские игры. Но поскольку у Володина весовая категория в Саратовской области несравнима с Рашкиным, какие-то товарищи из района, где резвился номенклатурчик среднего уровня, стукнули наверх. И, соответственно, там воспользовались уже на уровне области, из района, что называется, в область. А областное начальство, понятно, что местные егеря, ни за что не захотели бы ссориться с местным районным начальством. Значит, егерей и МВДшников привезли с области, что называется. Они там сидели, прикрывшись лопушком, и ждали, пока господин Рашкин выпьет, пока он выцелит, когда он выстрелит, и когда он, наконец, начнет разделывать. Потому что, на самом деле, снять шкуру с лося, извините, это довольно тяжелая работа. Я работал в экспедициях там, на Крайнем Севере. Там тоже браконьерили, естественно, потому что мяса не хватало. Я сам не охотник, но когда приносили эту самую лосятину, мы ее ели. Но разделывать лося – это тяжелая работа, требующая довольно много времени. Поэтому, когда там свидетели говорили, что мы услышали выстрел, пришли и увидели разделанного лося, понятно, что это фуфло. Так быстро это не бывает. Они подождали, они дали товарищу Рашкину замазаться по уши. И потом пришли и тепленьким взяли. Поэтому здесь есть, совершенно, на мой взгляд, совершенно очевидные, совершенно простые, скучные, тривиальные ситуации. Господин Рашкин прокололся с точки зрения господина Володина. И господин Володин решил вставить ему фитиль. А господин Рашкин, не осознав на самом деле потери своего статуса, продолжал резвиться так, как это принято среди номенклатурных товарищей. А среди номенклатурных товарищей принято, что если ты поднял нос слишком высоко или лапу и пописал на кого-то вышестоящего, на какой-то неположенный тебе по рангу столбик, то тебя научат, тебя проучат. Ну и вот господин Володин с присущей ему обстоятельностью всю эту историю и подготовил.
Ну, да,
и теперь Рашкина будут медленно, с удовольствием колесовать перед удивленными трудящимися. И, конечно, из этого будет, безусловно, сделан вывод для дискредитации всего протестного движения. И левого, и правого, и тех, кто борется за фальсификацию выборов. Потому что подразумевается так, что все-таки, если ты борешься за честные выборы, то ты сам должен быть честным. А ты такой же заурядный номенклатурный браконьер, как и вся остальная эта сволочь. Ну и как тебе после этого верить? Так что здесь есть и то, и то. И, в общем, в результате, конечно, Рашкин в проигрыше. И, конечно, он не такой дурачок, чтобы подставляться, чтобы специально кого-то там дискредитировать. Его просто развели. А он просто не просчитал ситуацию и подставился.
Ну да.
Но все это было очень грамотно оформлено. Теперь его будут так вот поджаривать на медленном огне.
Ну да, вопрос, зачем вы разводили? Потому что, конечно же, если это было подстава со стороны Володина, то большое коварство, с учетом того, что они когда-то вместе работали, по-моему, в облсовете, какими-то вице, и он, и Володин, в одно, и Мальцев.
Нет, Елена, даже какое Мальцев? Коварство, о чем вы говорите?
Конечно.
Это правила игры. Володин большой начальник, он за Единую Россию. И тут какой-то Рашкин, пусть вместе они когда-то работали, да, вдруг говорит, что выборы фальсифицированы. Значит, его надо мухобойкой прихлопнуть.
Ну, я когда говорила, Дмитрий, что он поддерживает Навального, конечно, я не имела в виду, что он ходит на его митинги или в рядах его сторонников выступает. Просто в коммунистической партии сказать, что Навальный сидит по политике, или поблагодарить его за умное голосование, это уже поддержка, если сравнить с Геннадием Андреевичем,
смысле, конечно,
который говорит,
да,
что вор должен сидеть в тюрьме. В сравнении.
Нет, конечно. Но понятно, что у них с Навальным разная политическая ситуация, разные политические взгляды, вообще это разные люди. И по масштабу личности, господи, Рашкин, такой среднего уровня номенклатурщик, который просто не в той партии имел неосторожность состоять. Большинство его более продвинутых коллег уже состоят в другой партии, где можно охотиться, где никто не проверит твои источники дохода. И, кстати говоря, вот возвращаясь к тому, что говорил Константин, Понимаете как? Это в нашей ментальности все равны перед законом. Это так иностранные агенты думают. А отечественные люди должны понимать, что так-то у нас в стране все будут равны перед законом. Это что, начальник равен простому гражданину, что ли? Нет, у нас же сословное общество. И одно это сословное общество характеризуется тем, что для разных сословий разные кодексы. По одному закону служат и судят сотрудников КГБ или ФСБ. Вы что, всерьез думаете,
их вообще
что
не судят? Их вообще не судят, сотрудников ФСБ,
нет,
потому что
есть,
ни по какому не судят.
Там есть свой сословный корпоративный суд по своим понятиям.
Ну, да.
По одному, по другому канону судят людей из «Единой России». Угу. И не могу себе представить, чтобы в нашем любезном отечестве кого-то из «Единой России» посадили за фальсификацию выборов, хотя она бьет в глаза. И совсем по-третьему судят обычных граждан, которые имели неосторожность попасть в эти шестеренки. А уж оппозиционеров-то как судят? Ну, здесь вообще закона и близко нет. Просто
да.
Вот надо человека загнать под шконку, ну, загонят.
Спасибо, Дмитрий. Мы сейчас перейдем к разговору о том, как оппозицию дискредитируют с головы. Оппозиция дискредитируется с головы. Мы поговорим о том, как к ней относится Владимир Путин, покажем его высказывания, но сначала послушаем Алексея из Екатеринбурга. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, ситуация с Рашкиным, сам это айсберг, вершина айсберга. А вот вы не задавали вопрос Зюганову, это бессонно перед. Что там делает во фракции лидер подольской УПГ, самой кровавой во фракции, Ротан? Как он туда попал? А что идет продажа мест? Об этом пишут журналисты. По сути, взятка, почему торговля почти открытая. Более того, зять Зюганова попался на пособничьи взятки. Часть шестая, его ввели ответственность якобы по болезни. Ну, послушайте, итальянцы тоже были в такой ситуации, но они всех посадили на скамью подсудимых, потому что и оппозицию, понимаете? По Зюганову он у себя хочет такого дедушка, не такого
вот
скромненького дедушки. А сажили у Малатова открытым текстом, говорят, что все его критики внутри КПРФ умерли при социальных обстоятельствах. Вообще-то обвиняют в отравлении его критиков. Поэтому и он ни в суд не подает ничего. Поэтому давайте внимательно присмотрим к этому типу. Уверяю вас, он не такой пушистый, этот Зюганов дедушка, понимаете?
Алексей, тут никто с вами вообще ни в чем спорить не будет, но я просто хочу сказать, что вот все, что вы приводили, вот эти случаи, там они требуют проверки, наверное, эти люди, их нельзя обвинять без суда. Но если бы хотели дискредитировать с этой стороны список КПРФ, то это тоже давным-давно бы гуляло уже по всем федеральным каналам в красках и в лицах. По каким-то причинам с этой стороны пока нет решения дискредитировать эту партию, вот по части вот этих конкретных людей. Давайте посмотрим, что говорил об оппозиции лидер нации, и продолжим разговор.
За последние несколько лет журналисты неоднократно спрашивали Владимира Путина о его отношении к оппозиции. В 2017 году на своей большой пресс-конференции на вопрос о Навальном президент ответил резко.
Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Значит, вот я уверен, что абсолютное подавляющее большинство граждан России этого не хочет.
В интервью ТАСС в марте 2020 года он снова отозвался о своих политических оппонентах пренебрежительно.
Несистемная оппозиция.
Да.
Это что такое? Это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию на политических партий. У нас их 50. Вот, мой вопрос в чем? Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России. Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Я думаю, что всем нам нужна великая Россия.
На заседании дискуссионного клуба «Валдай» осенью прошлого года он снова сравнил российскую оппозицию с бывшим президентом Грузии.
У нас таких людей, как Саакашвили, немало. Я не думаю, что эти люди составляют какую-то, на данный момент времени, а может быть, с ними тоже что-то произойдет какая-то трансформация какая-то, что в принципе неплохо. что они тоже превратятся в людей, которые занимаются реальной политикой, а не просто шумят на улице.
В июне 2021 года в интервью американскому каналу NBC Путин в очередной раз заявил, что оппозиция в России имеет иностранный след.
Многие структуры так называемого гражданского общества, говорю, почему так называемого, они финансируются за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, проходят, активисты проходят подготовку за рубежом. И когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела, мы принимаем соответствующие решения и законы.
Он не видит ничего странного в том, что некоторые из его оппонентов находятся под стражей.
Вы сказали о том, что кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы. Да, это тоже бывает.
В октябре этого года на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» Путина прямо спросили, почему он отправляет российских оппозиционеров в тюрьму. На это президент ответил так.
Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Что касается в целом оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторяю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают. Достаточно, возьмите, включите здесь некоторые средства массовой информации, и вам все станет ясно. Российские, они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от «Газпрома» получают. «Газпром» продает газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации.
Еще раз обращусь к Максиму Шевченко. Максим, когда глава государства вот на разных трибунах, площадках говорит о том, что она такая-сякая, 25-я, это оппозиция, и вообще должна быть нормальная, реальная, работающая, но он не говорит, кто это работающая, это действительно действует, это можно считать частью кампании по дискредитации этой оппозиции? Или это его частное мнение, которое не действует на аудиторию, которая его, в общем-то, любит, поддерживает и голосует за него?
Ну, во-первых, мы не знаем, как там на самом деле голосует эта аудитория. Мы же не верим всерьез, что все это голосование было таким, как нам нарисовали. А во-вторых, это, конечно, связанные вещи, кампания по дискредитации оппозиции и то, что он говорит. И в-третьих, да, человек, который хочет оставаться у власти или хочет сохранять свою власть, естественно, будет бороться с теми, кто ставит под сомнение его право оставаться у власти и требует, чтобы он ушел. Это политическая борьба. И он ее ведет по-своему и использует те средства, те ресурсы, в том числе ресурсы государства, которые находятся в его руках.
А вот он когда, конечно, может быть, это абсолютно идиотский вопрос, но тем не менее я должна его задать, когда он говорит, вот если бы она была реальной оппозицией, которая, вот если бы она занималась реальной политикой, эта оппозиция не шумела на улицах, реальной политикой, что такое вот хорошая оппозиция в представлении Владимира Путина, как вам кажется, которая занимается реальной политикой, это кто?
Ну, очевидно, Жириновский, я так понимаю. Очевидно, Жириновский, это в его представлении, это вот реальная оппозиция, которая занимается реальной политикой.
Но...
Да, Зюганов, его представление, это реальная оппозиция, которая в его представлении занимается реальной политикой. А те, кто задают вопросы о происхождении крупных капиталов, многомиллиардных, руководства «Единой России», это, очевидно, нереальная оппозиция. Это оппозиция плохая. Вот и все. То есть они воспринимают политический процесс абсолютно оперативно. Они не воспринимают его как борьбу там, за свободы, за права. Они воспринимают как посягательство на собственную власть, которую они удерживают и которую они располагают. Я лично, главное, не возражал бы. Ну, зачем при этом такая жестокость, зачем такая жесткость? Ну, кому мешал Алексей Навальный, допустим, будучи депутатом Думы? Но выступал бы он сейчас вот цель, вот Володин давал бы Навальному и Соболь, которые вряд ли вошли бы в какие-то фракции, возможность там раз в месяц выступить на трибуне. И что? И что это кому помешало? Кому надо было вот демонстративно устраивать эту публичную расправу над ними, над всеми? Я просто, честно говоря, иногда теряюсь в догадках, но мне кажется просто, что под политикой наша власть понимает реально то, что когда-то было сказано. Мы выросли на питерских улицах, а на питерских улицах слабый, проигравший плачет, а победитель, как говорится, ликует. Так они воспринимают политический процесс.
Максим, спасибо. И я обращаюсь к Дмитрию Орешкину. Дмитрий, конечно, естественно, мы не знаем, сколько людей голосуют за Владимира Путина и сколько ему симпатизируют, но они, конечно же, существуют. Мы не можем отрицать их существование никак. Вот на этих людей, которые за него голосуют, работают, вот действуют ли все эти заклинания, которые он говорит по поводу оппозиции, что ну, какая-то существует, конечно, должна быть какая-то реальная, но пока все, что есть, это шум на улицах, это бессмысленное совершенно выкидывание денег «Газпрома» и обслуживание иностранных интересов. Это работает?
Ну, вы знаете, ну, есть хорошо известный социальный закон, что доверие к информации зависит от доверия к источнику информации. Например, я доверяю исследователям из Левада-центра. Когда они опрашивают российских граждан и говорят, что 60% поддерживают политику Путина, с поправкой на то, что граждане находятся в определенной социальной среде, и они настроены определенно, скажем так, лояльно к любой власти, я думаю, что это правда. Около большинства соотечественников, в принципе, другой политики не представляют, не видят и, возможно, даже и не хотят. А другой вопрос, что если бы кто-то сменился наверху, значительная часть из них, не все, конечно, поддерживали бы точно так же другую власть. Потому что тут логика такая, кто начальник, тот и прав. Путин начальник. Именно поэтому, кстати, ему надо поддерживать имидж начальника, сильного начальника. В этом смысле они очень близки с Лукашенко. Именно поэтому надо вести себя так жестко, подчеркнуто жестко, чтобы всем было понятно, кто в доме хозяин. И я думаю, что вот те люди, которые склонны доверять, которым приятен, понятен, близок такой стиль мышления, они и верят, что да, ходят по людям проплаченные, по улицам проплаченные люди или обманутые люди этими проплаченными. О чем-то там кричат, мутят воду для того, чтобы разрушить государство. А в общем-то это, они мелкотравчатые, в общем, никто их не уважает, не любит. И значительная часть моих уважаемых сограждан мыслит примерно вот в этой категории. Это абсолютно, мне кажется, и нормально, и даже нет смысла этих людей в чем-то там обвинять. Нет, они нормальные люди, просто они живут не совсем в нормальной информационной среде. Но так мы всегда жили. И да, я думаю, что многие доверяют словам Путина. Не знаю сколько, но я думаю, что это не какие-то там доли или там проценты. Это десятки процентов людей. И может быть даже больше половины. Другой вопрос, что сейчас постепенно с каждым полугодием рейтинг снижается. И, соответственно, Путин может реагировать только ужесточением политики, потому что улучшить ситуацию он не может. Экономика в его руках, монополистическая экономика, которую он поддерживает, она ограниченные ресурсы имеет. Мы видим, что цены на нефть и на газ выросли, а рубль при этом упал. Это заслуга Владимира Владимировича Путина. Так вот, по мере того, как люди смотрят в свой карман, видят там в кармане блоху на аркане, они начинают о чем-то задумываться. Но при этом им не хочется разувериваться в Владимире Путине. Они ищут происки врагов, они там обвиняют правительство, губернаторов, еще кого-то. Потому что если сказать, что Путин виноват, что он построил эту вертикальную монополистическую систему, это очень болезненно для тебя самого, потому что ты же ему верил. Это значит, что ты был, ну, мягко говоря, недостаточно информированным человеком. Далеко не каждый может на это пойти. Поэтому ситуация очень консервативна. Значительная часть населения будет поддерживать Путина, будет бороться с переменами. А когда эти перемены состоятся, они с удивительной легкостью переориентируются и будут аплодировать другому лидеру. Как это было с товарищем Хрущевым после товарища Сталина. Или с товарищем Брежневым после товарища Хрущева. Или с товарищем Горбачевым после товарища Андропова. Ну и так далее. Или с товарищем Ельциным после товарища Горбачева. Все это как-то достаточно предсказуемо и, в общем, довольно тесно связано с политической культурой. Я не скажу там, с психологией масс. Но вот с политической культурой нашей страны это довольно крепко и мощными корнями связано, и нет смысла по этому поводу рвать на себе тельняшку. Вот в такой стране мы с вами живем. А что делать?
Спасибо, Дмитрий, спасибо вам за этот комментарий. И я бы хотела сначала показать опрос и дальше уже просить комментарии Константина Инкаускаса к нашему опросу. Мы спрашивали прохожих, действительно ли власть целенаправленно дискредитирует оппозицию. Послушаем ответы, потом посмотрим результаты Твиттера и комментарии, пожалуйста.
Считаете ли вы, что оппозицию в России целенаправленно дискредитируют?
На мой взгляд, да. С Рашкиным, да, я считаю, что это компрометируется, да, что это все-таки то, что он много очень выступал. И, конечно, он много что-то сделал для того, чтобы люди как-то вот начали понимать и осмысливать всю эту ситуацию, которая происходит.
Да я, по-моему, думаю, они там договорились, что там все у них там, что там, дискредитируют. Нет, ну, они приспособились, что там. Конечно, никто не будет так. Ну вот, пока «Единая Россия» будет в большинстве, тогда все вопросы и будут решаться. Что тут?
Естественно. Она делает все, чтобы сидеть в своих креслах, не пуская никого в свой, как говорится, круг.
Да я думаю, нет.
Почему?
Потому что если оппозиция сама себя не дискредитирует, ее никто не дискредитирует.
Я думаю, да. Мне кажется, такая бархатная деспотия такая происходит. С одной стороны, игра в демократию, а с другой стороны, очень такое жесткое отношение к инакомыслию. С другой стороны, что такое инакомыслие? Здесь же тоже надо понимать. Относительно того, что мы имеем в виду. Какие-то политическую силу, которая имеет четкую концепцию, четкую платформу, я, например, такой не знаю.
Если бы была дискредитация, их бы выслали вообще за границу, наверное. Я так думаю. Ну, Рашкин сам виноват. Потому что на самом деле уже взорвался, как говорится. Он не первый раз, видно, попадался, но не попадался точнее, а попал первый раз. Раз человек опозорился, значит, уйди, и коммунисты должны были первые его выгнать.
Но оппозиции у нас нету просто-напросто.
Вопрос, о какой оппозиции идет речь? Я только одно могу сказать, что власть всегда будет внимательно смотреть за оппозицией. Если оппозиция допускает ошибки, промахи, в частности, Рашкин, то, я думаю, власть имеет право реагировать.
Ну, по-моему, это очень интересный опрос. И посмотрите цифры в Твиттере. Считаете ли вы, что власть целенаправленно дискредитирует оппозицию в России? Да, 39%, нет, 3%. И вот ответ, который мы сами написали, оппозиция сама себя дискредитирует, набрал больше всего голосов, 58%. Об этом любят тоже говорить люди, особенно в сетях. Вот теперь, Константин, мы с вами поведем дальше диалог. Как вы считаете, вот на этот процент 58, могли повысить этот процент последние заявления, скажем, руководителей «Яблока» о том, что вы мемориал, который сейчас вот власти преследуют, сами виноваты в том, что с вами происходит, потому что вы поддерживали коммунистическую партию сейчас на выборах по совету умного голосования, а коммунистическая партия как раз была в первых рядах тех, кто готов гнобить иностранных агентов и прочее, и прочее. Мог этот скандал повлиять на эти цифры? Ну, я уж не говорю о чистке в рядах «Яблока», которая только что случилась, там их как-то там очень здорово их проредили на несколько сот человек в Москве.
Ну, вполне может быть, если люди, которые участвовали в вашем опросе, считают партию «Яблоко» в 2021 году оппозицией, да, ну, наверное, это могло как-то повлиять, да, на результаты голосования. То есть, в принципе, да, если не конкретизировать, кого, значит, вы считаете оппозицией, там и там, не знаю, какая-нибудь там ЛДПР же, они тоже заявляют, что они оппозиция, да, и там партия «Новые люди», которая у нас сейчас, это новая партия в парламенте, да, там «Новые люди», старые, не будем говорить кто, да, поэтому так, конечно, если широко рамку ставить, то вот такие результаты могут получиться, но на самом деле вот как бы я в результатах опроса увидел, что, знаете, такое может быть в некотором смысле ну, стокгольмский синдром, что ли, что оппозиция, значит, сама виновата там, значит, что как-то вот не надо, там, не должны подставляться. Слушайте, закон должен быть один для всех. То есть если гражданин нарушает закон, неважно от какой он партии, неважно, да, там он от коммунистов, от «Единой России», он должен отвечать по закону. У нас в стране ситуация, в которой значит, правящие люди, скажем так, захватившие власть, вот эта организованная группа под названием «Единая Россия», да, и сочувствующие, которые захватили власть, то есть для них закон не писан. Все нарушения закона, которые, в принципе, там аргументированно доказываются журналистами, независимыми политиками, значит, все эти нарушения происходят незаметно. А когда что-то, да, где-то действительно нарушение закона со стороны независимых политиков, а где-то уголовные дела просто выдумываются, высасываются из пальца. Вот против меня, например, было возбуждено, я был обвиняемым по санитарному делу, якобы, что я написал 6 слов в Твиттере и тем самым создал угрозу заражения коронавирусом. Я несколько месяцев провел под домашним арестом, под запретом выходить из дома вечером. У меня на фоне вот этого уголовного дела отец попал в больницу с инсультом, умер в итоге, да, и в больнице заразился коронавирусом, да, то есть это у меня личная семейная драма. И в итоге, значит, вдруг, значит, это уголовное дело было прекращено, и то есть кто теперь ответит за то, что, значит, я находился под арестом, значит, кто, ну, отца-то понятно, что мне никто не вернет уже, да. Вот такое избирательное правосудие. В то же самое время у нас проходил в Лужниках в разгар там очередной третьей волны коронавируса у нас проходил огромный митинг 80-тысячный, который Собянин с Путиным организовывали, никого не привлекли к ответственности, да. Сейчас у нас говорят, вакцинация провалена, да. А кто будет отвечать за провал вакцинации тогда? У нас целый штаб во главе с Мишустиным по борьбе с коронавирусом. Они сейчас говорят, давайте, люди у нас такие свиньи, давайте введем QR-коды, да? А кто будет отвечать за провал вакцинации? У нас, оказывается, несколько сотен человек наградили медалями за борьбу с коронавирусом, и сейчас четвертая волна, да? Понимаете, то есть вот такая всегда во всех сферах жизни у нас идет избирательность правоприменения, избирательность правосудия. У нас все жулики, воры, коррупционеры, преступники во всех слоях населения, начиная от дворников, учителей, врачей, заканчивая оппозиционными депутатами, и только в «Единой России» в правительстве у нас кристально честные, неподкупные люди. Но так не может быть, и на самом деле это очень опасная ситуация, потому что когда люди не видят, что закон, он действует в отношении всех, когда люди не видят, что в судах и в правоохранительных органах можно найти справедливость, рано или поздно они эту законность и справедливость будут устанавливать самостоятельно другими способами. Очень опасно людей толкать в это направление. Да? И вот как бы, это главный вывод, который мы, особенно вот та организованная группа, которая захватила власть, они должны в первую очередь сделать. Если они не сделают, им же потом будет очень плохо.
А вот, Константин, вы действительно лучше всех, может быть, участников разговора знаете Валерия Рашкина. Вот, знаете, он произнес такие слова интересные, что он же чем еще отличается от своих соратников по Компартии? Он не поддерживает закон об иностранных агентах. Нет, он не поддерживает. Он против этого. Но при этом он и сегодня продолжает настаивать на том, что он голосовал за закон Димы Яковлева, он против усыновления российских детей иностранцами, потому что, там очень интересный посыл, почему? Потому что они должны получать хорошее образование и воспитание, и уход в своей стране. Но они его здесь не получают. Но это его уже как-то не интересует. Главное запретить, и тогда, может быть, они получат здесь. Вот это не есть, но абсолютно, вот, не хочу сказать слово «шизофрения» в одной голове. Но как вот вы эти вещи объясняете в нем, например?
Вы знаете, я не согласен с Валерием Рашкиным по поводу закона подлецов. Это безобразный совершенно, ну, какой-то людоедский закон, и он должен быть отменен, и вообще, ну, как бы стыдно за него голосовать. Но, вы знаете, как бы люди и политики, их взгляды, скажем так, их позиция со временем меняется, и Рашкин голосовал за этот закон в конце там 2013 года, если я не ошибаюсь, и спустя 8 лет он был депутатом, который выступал против обнуления президентских сроков Владимиру Путину, который выступал против дистанционного электронного голосования, который очень много, там, я повторюсь, сделал для помощи москвичам в отстаивании их прав там, на экологию, на благоприятную окружающую среду и так далее. Вот. Поэтому как бы у людей может быть позиция, с которой я не согласен, но мне приятно видеть, когда политик, скажем так, он двигается в сторону, с моей точки зрения, ну, как сказать, более правильных, если хотите, более гуманных взглядов, и то, что он двигается в сторону, значит, не просиживания штанов в Государственной Думе, а защиты прав москвичей. Я вам приведу обратный пример. Возьму коллегу Рашкина из другой партии, Галину Хованскую из «Справедливой России», да, которая в 2008 году была одна из немногих депутатов, кто не голосовал за поправки в Конституцию, которые продлили полномочия президента до 6 лет и Государственной Думы до 5 лет. Если помните, были такие поправки, которые тоже вот при Медведеве были приняты. Вот на тот момент Галина Петровна была один из тех депутатов, кто голосовал против, а вот сейчас, в 2020 году, она не просто поддерживала вот это вот обнуление, пожизненное правление Владимира Путина, она была, входила в рабочую группу, которая писала эти поправки, и гордится этим, да, понимаете? И вот это для меня, например, пример эволюции политика, его взглядов со знаком минус. Поэтому здесь мы, естественно, мы в чем-то сходимся в каких-то позициях, в чем-то расходимся, но все, и Рашкин, и Хованская, и я, и Путин, и Медведев, и вся Единая Россия, мы все должны быть равны перед законом. И не должно быть той ситуации, что если ты, значит, стал там поддерживать политику партии, правительства и президента, тебе дают переизбраться в Государственную Думу, там под тебя расчищают избирательный округ и вбрасывают через электронное голосование голоса, а если ты против всего этого безобразия и фальсификации выступаешь, то как бы тебе при малейшей возможности тебя пытаются лишить мандата там, с помощью вот этого уголовного дела. Вот этого быть не должно. И просто про это нужно, про избирательность этого правоприменения нужно обязательно всегда говорить.
Константин, я все-таки хочу уточнить, это очень важный момент. Вот вы говорите, 13-й год голосовал. Конечно, я слово «сегодня» употребила буквально, потому что я слушала его диалог сегодня с Олегом Кашиным в его лайве, и он так и сказал, что я против закона иностранных агентов, но я сегодня за то, чтобы закон Димы Яковлева продолжал действовать, я сегодня за то, чтобы наши дети не усыновлялись иностранцами. То есть все-таки согласитесь, что это тоже некоторая дискредитация оппозиции происходит вот в такого рода заявлениях, когда он говорит, что здесь должны эти дети получить лучшее в России, а не там. Они не получают.
Слушайте, я не согласен с Валерием Рашкиным, еще раз повторю. Я вначале сказал, я не состою в КПРФ. Я не принимаю вот эту вот охоту, да, если не согласен. Точно так же я с Еленой Шуваловой, которую Максим Шевченко вначале упоминал, я с ней не согласен в том, как она поддерживала людоедские, значит, вот эти вот репрессии Лукашенко после выборов в отношении белорусского народа. Я с ней не согласен, да, но там, допустим, когда я сидел вот как раз под домашним арестом по санитарному делу, Елена Шувалова давала за меня личное поручительство, да, то есть как бы вписывалась за меня и вот высказывалась против этого нелепого санитарного дела. Поэтому еще раз, у нас могут расходиться взгляды. Мы, как бы, может быть, депутаты от КПРФ могут говорить вещи, которые мне кажутся неприемлемыми. Но когда я вижу, что их просто по первому поводу пытаются там не просто дискредитировать, а речь идет об уголовном деле, там, по итогам которого депутата, за которого голосовали избиратели, его лишат мандата, на мой взгляд, это неприемлемая ситуация. И пока мы не увидим, что, например, 10, там, 15, 20 или сколько там депутатов от «Единой России», которые нарушали закон, которые коррупционеры, которые там в том числе и браконьеры, там, и сексуальные маньяки, как депутат Слуцкий, да, пока их точно так же не лишат мандата, я буду говорить об избирательности правоприменения в отношении Рашки.
Спасибо, Константин. Думаю, что надеюсь, что лишат, хотя не верю. До свидания.